რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტი ევროპის ერთიანობაზე შეტევად მიიჩნევს ნიდერლანდში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგს. რუსეთის პრეზიდენტმა ბოდვა უწოდა ინფორმაციას მასთან დაახლოებული პირების ოფშორულ კომპანიებთან კავშირის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტის აზრით საპარლამენტო არჩევნების თარიღის 6 თვით ადრე დასახელება ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო თანხების დასოქმას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოეხმაურა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შედეგებს და განაცხადა, რომ რეფერენდუმის ორგანიზატორებს მიზანს ევროპის ერთიანობაზე შეტევა წარმოადგენდა. რეფერენდუმზე, რომელიც ნიდერლანდში 6 აპრილს გაიმართა, ამომრჩევლები 61%-მა არ დაუჭირა მხარი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. შეკითხვას დადებითი პასუხი გასცა რეფერენდუმში მონაწილე ამომრჩევლების სულ 38%-მა. პეტრო პოროშენკომ 7 აპრილს ტოკიოში ვიზიტისას გამოთქვა შემდეგი შეფასება.
Справжним это организаторы референдума.
Ам референдумის ორგანიზატორთა რეალური ჩანაფიქრის წინაპლანზე არ ყოფილა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. ეს არის თავდასხმა ევროკავშირის ერთიანობასა და ევროპული ფასეულობების გაფართოებაზე. ამაც ხატყობდა ის დისკუსიებიც, რომლებიც წინ უძღოდა რეფერენდუმს.
Как было развернуто на предыдущий референдум.
განაცხადა პოროშენკო. მიუხედავად იმისა, რომ ნიდერლანდის მთავრობა ვალდებული არ არის რეფერენდუმის შედეგის მიხედვით იმოქმედოს, ის აცხადებს, რომ შესაძლოა გადასინჯოს ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების საკითხი. ევროკავშირის ყველა დანარჩენმა წევრმა უკვე მოახდინა უკრაინასთან შეთანხმების რატიფიცირება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოეხმაურა გამომძიებელი ჟურნალისტების კონსორციუმის მიერ გამოქვეყნებულ მასალას, რომელიც პანამის დოკუმენტებად არის ცნობილი, და მას ბოდვა უწოდა. ბოდვა უწოდა ინფორმაციას პუტინთან დაახლოებული პირების შესახებ. მან გააკრიტიკა მაგალითად ცნობა, რომლის თანახმად პუტინის დიდი ხნის მეგობარმა მუსიკოსმა სერგეი როლდუგინმა 2 მილიარდამდე დოლარი გადარიცხა ოფშორულ კომპანიებში.
Почти все деньги, которые он там заработал.
Телитан харац ролдугинма икишева, ман тлианат дахарджа сазваргарет музыкалури инструментების შესაძენად და ისინი რუსეთში ჩამოვიდა.
И привёз их в Россию.
განაცხადა პუტინმა 7 აპრილს სანქტ-პეტერბურგში მედია ფორუმზე გამოსვლისას. საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმმა კვირას გამოაქვეყნა ინფორმაცია. პუბლიკაცია ემყარება პანამაში მოქმედი იურიდიული კომპანიიდან გაჟონილ ინფორმაციას. ის შეიცავს მონაცემებს როგორც კრემლთან დაახლოებული პირების, ისე საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიდინ აივანიშვილის, ისლანდიის და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრების, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შვილების, საუდის არაბეთის მეფის და სხვა პირების მიერ გაკონტროლებულ კომპანიებზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედოდევ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ ცხელ ფაზაში არ შევიდეს მთიანი ყარაბაღის გარშემო აზერბაიჯანში და აზერბაიჯანსა და სეპარატისტებს შორის დაპირისპირება. მედოდევმა სომხეთში 7 აპრილს ვიზიტის დროს თქვა, რომ რუსეთი მზად არის გააგრძელოს შუამავლობა კონფლიქტის მოსაგვარებლად. მთიან ყარაბაღში 2 აპრილს განახლდა შეტაკებები აზერბაიჯანელ სამხედროებსა და სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის დაიღუპა რამდენიმე ათეული ადამიანი. ეს შეტაკებები ითვლება ყველაზე მასშტაბურ სამხედრო დაპირისპირებად მას შემდეგ, რაც 1994 წლის ზავმა ბოლო მოუღო მთიანი ყარაბაღის გამოომს. დაპირისპირებული მხარეები 5 აპრილს შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტაზე. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო ზევრებმა სირიაში ცემენტის ქარხნის 300 მუშა დაატყვევეს. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ინციდენტი მოხდა დამასკის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე რეგიონში, სადაც ექსტრემისტებმა ამ კვირაში წამოიწყეს ოპერაცია მთავრობის ჯარების წინააღმდეგ. და ბოლოს, საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი განმარტავს, რომ არჩევნების თარიღის 6 თვით ადრე დანიშნის გადაწყვეტილება მან მიიღო 2 მიზეზის გამო. პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ საშუალება ბევრად უფრო ადრე იცოდნენ არჩევნების დღე და დაიზოგება საბიუჯეტო თანხები. პრეზიდენტის განკარგულებით არჩევნები 8 ოქტომბერს უნდა ჩატარდეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную редакцией «Радио Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Здравствуйте. В сегодняшнем выпуске интервью с редактором центра «Карнеги», политологом Томасом Деваалом об обострении конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Итоги поездки обозревателя «Эхо Кавказа» Вадима Дубнова в Азербайджан. Репортаж о стране, которая живет отнюдь не только войной и Карабахом. Оставайтесь с нами в ближайший час в эфире или прочтите материалы на нашем сайте www.эхокавказа.com. В Нагорном Карабахе подписано соглашение о прекращении огня, которое каждая сторона поспешила объявить своим успехом. Итоги противостояния, количество жертв, даже то, как все начиналось, все это по-прежнему неизвестно. Насколько велика опасность возобновления боевых действий, насколько опасно противостояние для региона с его многочисленными горячими точками, что теперь ждет переговорный процесс и когда он возобновится. Эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсудил с редактором центра «Карнеги», автором известной книги «Черный сад» о конфликте в Нагорном Карабахе Томасом Деваалом.
Обе стороны после подписания соглашения о прекращении огня полны воодушевления, хотя никаких зримых признаков чьей-то победы или поражения не видно. А с чем на самом деле подошли стороны к этому соглашению? И вообще, есть ли среди этих итогов что-то, что способно придать случившемуся хоть какую-то осмысленность?
Конечно, больших успехов на земле не было. Азербайджанская сторона, если она начала эту операцию, заняла снова некоторые высоты, некоторые маленькие земли. Но это со сравнением, что они до сих пор находятся под армянским контролем, это очень мало. Продолжать операции – это значит большие человеческие потери за минимальные достижения. Конечно, у азербайджанской стороны очень большая дилемма, что они очень много земель под армянской оккупацией. Это азербайджанские территории, которые уже 20 лет под чужим контролем. Это, конечно, постоянная травма, постоянный удар по Азербайджану. Но с другой стороны, чтобы снова занять эти территории силы, это очень рискованно, это значит огромные человеческие потери. Как бы перед этой дилеммой, я думаю, что Азербайджан находится много лет и не находит адекватный ответ на этот вопрос.
Том, как по-вашему, это действительно было решительное наступление, о котором сказал президент, о котором говорил посол Азербайджана в Москве? Или это было стечение обстоятельств, которые потом было использовано?
Ну, с расстояния, конечно, очень трудно знать. Там практически нет наблюдателей, нет мониторов на земле. Последние года два, конечно, очень многие вспышки находятся на линии соприкосновения. Конечно же, весна наступает, а в горах можно воевать. В этом, конечно, есть что-то стихийное. Но я бы сказал, что чтобы принять более серьезные операции, чтобы использовать тяжелое оружие, нужна политическая воля. Это имеется в виду с президента в Баку или Ереване. Там простые командиры такие решения не принимают.
Президенты обеих стран в этот момент находились в Вашингтоне.
Да. Это, конечно, странный момент. Может быть, конечно, очень много веси по этому поводу. А может быть, это какое-то прикрытие, что можно как бы доказывать миру, что мы ни при чем, мы были. Это единственный мой довод из этого действительно странной ситуации. Можно тоже сказать, что оба уже имели свои встречи с Байденом в сфере, значит, что они из этого как бы смогли избежать сложных вопросов. Не было предстоящей встречи.
Вообще очень много конспирологии во всей этой истории. А как, по-вашему, действительно во все это вовлечены мировые державы?
Ну, у этого конфликта, конечно, нет внутренний аспект есть и внешний аспект. Я бы сказал, что внутренний аспект сильнее, важнее, что фактически с 88 года это армяно-азербайджанский конфликт, и главные решения принимались в Ереване, в Степанакерте, в Баку. Но, тем не менее, конечно, это маленькие страны, их там Кавказ является, конечно, регионом внешнего влияния, и, конечно, роль России значительная в этом конфликте. Но роль России постоянно меняется, у России есть интересы и здесь, и там, и главное, те, которые говорят о руке Москвы, по-моему, не учитывают то, что у России нет миротворцев на земле, как в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье. Значит, можно только как бы посторонне влиять на ситуацию, как бы политическим способом. По-моему, я не вижу здесь прямую руку Москвы. Что касается Турции, я бы сказал, что как государственный интерес Турции — это на стабильность, это на решение конфликта, но вдруг эмоциональный Эрдоган вмешается, он очень обижен на Россию, и он однозначно поддерживает азербайджанскую сторону. По-моему, он таким образом подрывает те усилия турецкого МИДа, который очень много лет хочет быть нейтральным медиатором в этом конфликте. И Армения, и Азербайджан хотят многовекторную политику, они не хотят быть только на стороне России или других держав. Они хотят такую более сбалансированную внешнюю политику, где имеют неплохие отношения с многими, в том числе России, Европы, с Ираном. Но Турция — это, конечно, отдельный вопрос. Но другой вопрос вопрос безопасности, что фактически Армения почти на 100% зависимо от России в области безопасности. Это никуда не денется. Это, конечно, главная боль сейчас Армении, что они видят какое-то усилие со стороны Москвы сближаться с Азербайджаном, и у них на это нет адекватной реакции.
А 2 года назад, после обострения тогда, в Армении говорили с некоторой гордостью, потому что вот мы справились с этими проблемами без помощи России. Тогда, впрочем, проблемы были не такие серьезные, как сейчас. Но и сейчас вроде бы тоже они справились сами.
Да, действительно, может быть так. Но речь до сих пор идет о более локальных стычках вокруг Нагорного Карабаха. Но если вопрос пойдет в будущем, не дай бог, о более широком конфликте, и это будет касаться территории Республики Армении, тогда, конечно, будет у России будет военные обязательства от ОДКБ перед Арменией. Тогда, конечно, мы будем совершенно в другом мире, когда Россия фактически будет вовлечена в конфликт. И может быть даже Турция на сторону Азербайджана, потому что у Турции с Азербайджаном тоже есть договор 2010 года. Я надеюсь, что эта угроза тоже как бы в голове, скажем, и лидеров в Москве, и в Анкаре, и они понимают, что это недопустимо.
А насколько это допустимо для самих участников конфликта, прежде всего для Азербайджана? Насколько широкий масштаб столкновения может себе позволить Баку, учитывая его внешнеполитические ставки?
Ну, я думаю, что то, что мы видели в последние дни, это то, что действительно, как я уже намекнул, у Азербайджана фактически нету военного варианта. Можно за какие-то дни занять снова какие-то потерянные территории, но чтобы воевать больше, нужно не только военная мощь, которая, там большие вопросы, хватает ли у них такой военной силы, но нужно и какой-то хороший внешнеполитический контекст, который не является в последнее время, потому что и Россия, и я думаю, что и Турция, и точно Запад просто такого не хотят, чтобы был новый конфликт вокруг Карабаха.
Что теперь будет с переговорным процессом? Ведь его содержание последние несколько лет изменилось. Если раньше посредники предлагали какие-то варианты урегулирования, то последние годы, как мне кажется, посредники больше заняты тем, что они гасят возможный пожар. И никаких новых проектов они не предлагают. Теперь изменится как-то качественное содержание Минского процесса?
Я надеюсь, что изменится, потому что Минского процесса фактически нет последние годы. Там только какие-то солнечные дипломаты, какие-то очень вялые встречи раз или два раза в год. Это нельзя сказать, что это настоящий переговорный процесс. Но понятно, что когда есть другие, более горячие проблемы в мире, типа Сирии, что Москва и Вашингтон не могут так серьезно обращать внимание на Карабах. Но это, конечно, ошибка, потому что Карабах – это, как мы видели в эти дни, это очень взрывоопасный конфликт. Эти бои – это вызов, как бы, сопредседателям Минского процесса, что надо более серьезно заняться. Но здесь возникает самый сложный вопрос – это миротворческий контингент. Кто будет контингент нужен, чтобы обеспечить мир? Это очень сложная география. А кто будет миротворцы? Конечно, Россия готова даже в одностороннем порядке играть эту роль. Но Азербайджан точно этого не хочет, и западные страны тоже не хотят видеть чисто российский миротворческий контингент вокруг Карабах. Значит, это вызов западным державам. Они могут найти миротворцев из Европы, даже из Америки, потому что без этого, я думаю, что мира в Карабахе не будет.
Но на это вряд ли согласится Москва.
Нет, ну Москва тоже в этом отношении должна быть прагматична, чтобы, я думаю, что должен быть какой-то договор, где Россия играет роль, но не эксклюзивная роль в решении этого конфликта.
А Москва, по-вашему, готова к тому, чтобы на эту роль согласиться?
Ну, я думаю, что это мы видим в других регионах мира, например, Иран или отчасти Сирии, когда есть необходимость, какая-то мировая стратегическая необходимость, Запад и Россия могут до сих пор сотрудничать. Карабах – это не Украина, это не Грузия, это не, как бы, у Москвы нет таких претензий на влияние, как, скажем, в Украине. Я думаю, что это, конечно, очень трудно, но это возможно.
В каком направлении могут проявить гибкость Армения и Азербайджан, по-вашему, теперь?
Самое важное от внешних игроков – это более серьезные отношения к формированию миротворческого контингента, миротворческой миссии. Я думаю, что это очень важно, потому что нужно какое-то разделение армян и азербайджанцев. Хочется, чтобы они жили бок с боком в будущем, но сейчас это невозможно.
Да, но по какой линии?
Я думаю, что как бы общие контуры соглашения давно известны, что сначала 5 районов вокруг Карабаха, востока от Карабаха должны быть возвращены Азербайджану, должно быть вывод оттуда армянских войск, и в ответ на это должен быть новый повышенный статус Карабаха. Я не говорю о независимости, но как бы больше гарантов о безопасности Карабаха и обещания, что в будущем будет какой-то плебисцит. Это как бы два главных элемента. На них очень сложно согласиться, но фактически другого решения этой проблемы нет.
То есть на столе по-прежнему что-то вроде мадридских принципов?
Я думаю, что мы все знаем более-менее, как выглядит как бы решение этого конфликта. Есть документы, нюансы меняются, но то, что де-факто армяне в будет, они останутся у них на Горный Карабах, у армянской стороны, что то, что будет возвращены оккупированные территории Азербайджана, это как бы два главных элемента. Но давно на это нет политической воли у руководства и нет настроения в обществе. Ну, сколько это может длиться? Еще 20-30 лет, не хочется, чтобы просто Кавказ остался таким, в таком состоянии уже на много десятков лет.
По-вашему, то, что случилось, и слава богу, не случилось вот в этом столкновении, это может каким-то образом простимулировать стороны к тому, чтобы наконец сблизить свои позиции?
Ну, не знаю. Я думаю, что эмоции, конечно, очень накаленные. Беда в том, что все эти годы не было как бы честного разговора между руководством этих стран и обществом. Разговор о том, что тотальной победы у нас не будет, враг не будет полностью побежден, что все-таки мы должны жить вместе и пойти на компромисс. Такого разговора не было все эти годы и с обеих сторон. И я боюсь, что будет еще сложнее как бы убеждать людей, общество, что компромисс нужен. А вот это, наверное, беда этих дней. Не только, конечно, есть человеческая беда, люди погибли ни за что, но есть и политическая беда.
С редактором Центра Карнеги, политологом Томасом Деваалом, беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Незадолго до обострения в Нагорном Карабахе обозреватель «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов побывал в Азербайджане. Свой репортаж о стране, которая привыкла жить отнюдь не только войной и Карабахом, он написал уже после того, как в регионе опять запахло порохом.
Азербайджан празднует победу в коротком противостоянии с Арменией. Хоть контуры этой победы не ясны, что на самом деле в эти дни происходило на фронте, военная тайна с обеих сторон. Однако желание верить в победу повсеместно, и реванш будто бы состоялся, и будто его все эти годы ждали. На самом деле, за несколько дней до того, что было объявлено решительным наступлением, ни признаков будущего воодушевления, ни поводов к нему в Азербайджане не наблюдалось. Карабах оставался тем же, чем он был все минувшие годы, забытым фоном, темой, о которой вспоминали только если о ней кто-то спрашивал, да и скепсис по поводу его возможного возвращения уже не считался чем-то постыдным. Оставалась ненависть к врагу, которую уже многие годы не видим, но и она, как полагают многие азербайджанские наблюдатели, скорее иррациональна. Если власти эфир сменят вдруг воинственную тональность, общество легко примет и это изменение. Потому что Азербайджан уже очень давно не воюющая страна, и, казалось бы, отвык от самой мысли о том, что может ею быть. Азербайджан – это страна огней. Так он позиционирует себя в мире. Тема огней, переходящая в архитектуру газовых факелов и нефтяных вышек, доминировала бы в городской эстетике, если бы не прочие достижения традиционно широко шагающей страны. По высокотехнологичным огням на фасадах небоскребов, как по звездам, можно сверять свое положение в любой точке города. Баку – столица первых в истории европейских игр. Как не без оснований подозревая злые языки единственных. Но большой спорт – большой стране. Иные столицы по соседству встречают прилетающего гостя постсоветской удрученностью спальных районов. Баку все свои козыри выкладывает сразу. Феерический модерн стадионов поистине эмиратского размаха и пространственной щедрости. Проспекты, как бескрайние площади. Строительство кажется неостановимым, даже будучи замершим. В планах – Формула-1, этап которой поразит мир. Азербайджан «Land of Fire» напоминает миру самых дорогих рекламных пространств мира и маек футбольных звезд, в том числе мадридского «Атлетика». При этом, как считает азербайджанский экономист, один из лидеров движения «Реал», республиканская альтернатива, Натик Джафарли, зарабатывает на «Формуле-1» государство не собирается.
«Формула-1» там другая схема вообще работает. Именно организатор заключает, не страна. А компания, которая этим занимается, заключает договора насчет рекламы. Страна зарабатывает не деньги, а то, что его, эту страну показывают десятки каналов. Потому что это изначально были имиджевые проекты. И все эти решения, когда принимались, нефть стоила $110-$120.
И еще Джафар Ли уверен, болельщики, читающие про страну огней на футболе, наверняка считают, что речь идет о частной фирме с таким названием, потому что пиарить так государство в голову еще никому не приходило. Но вечно ускользающая разница между государством и корпорацией и есть суть модели. Ее азербайджанский политолог Тагрул Джуварлы полагает спасительной для большинства режимов на бывшей бескрайней 1/6 части суши. То, что называют имитационной демократией, не случайно оказалось такой жизнеспособной схемой, говорит он.
Авторитарное долгое правление, оно гарантирует вроде какую-то стабильность. И как бы есть уже горький опыт, что нарушение стабильности, оказывается, приводит к еще более худшему. Но на самом деле получилось, что это тоже очень страшно. Общество теряет совершенно перспективу и теряет главное ощущение перемен. Он видит, что мир меняется, а у него ничего не меняет. Именно эта призма породила вот эту гибридную автархию, да, когда, о которых я говорил, когда вот такая смешная игра, играю сам как хочу, но и помню, что есть общепринятые правила. Временами переключаюсь на общепринятые правила, потом снова возвращаюсь к своей игре и адаптируюсь к моменту.
И можно все, пока не наступает кризис. Настоящий и повсеместный. Не только с крушением цен на нефть, но и с Крымом, и с Сирией. А Крым и Сирия с их логическими продолжениями у каждого, как оказалось, свои. Мы не первые. Натик Джафарли вспоминает, например, Африку.
Если хотите понять Азербайджан, я вас очень прошу, найдите очень красивый очерк «Нефтяное похмелье Габона». Это про Азербайджан. Просто масштабы раз. Вот когда были большие нефтяные деньги в Габоне в 80-е, самые дорогие виллы в Африке были в этой стране. По 10 миллионов, по 20 миллионов долларов были виллы около океана, на берегу океана. По потреблению шампанского на душу населения Габон 3 года подряд занимал первое место в мире. Потом наступило нефтяное похмелье. У них другая проблема. Добыча упала почти 10 раз. Был 1 миллион баррелов в день, сейчас 70-80 тысяч. Сейчас эта страна живет за счет дотации ООН. Есть программа «Продукт помощи Габону». Вот приблизительно нас ждет, чуть лучше, чуть хуже, я не знаю, но вот приблизительно такой путь, если не будет реформ.
Вся экономическая стратегия в таких сюжетах – ожидание чуда. В Азербайджане кризис несбывшихся грез выглядит в описании Джафарли так.
В Азербайджане произошло 2 девальвации в прошлом году. Один раз 34%, второй раз в декабре 48% приблизительно процентов. А сейчас идет плавное как бы повышение курса доллара. Элементарно административно. В Азербайджане всего 3 источника валютных поступлений. BP, международный консорциум, который работает здесь, это СОКАР. И третий это Нацбанк, который делает некоторые операции или же получает некоторые дивиденды в долларах. Но правительство, когда 2 раза очень кардинально изменило курс, они не подумали о том катастрофическом эффекте, который это дал. Или же они побоялись прийти сказать президенту, что если мы это сделаем, будет катастрофа, допустим, банковского сектора. Объем невозвратных кредитов увеличился в 2 раза. 2 миллиарда долларов сейчас. В некоторых банках объем невозвратных кредитов достигает 80%. И у нас общее количество кредиторов 2 360 000+. Ну, 300... А каждый четвертый. Из взрослого населения почти каждый третий. Рынок недвижимости, рынок автомобильный рынок. Вот эти рынки являются хорошим индикатором общего положения. В январе месяце на 27 раз меньше автомобилей привезли из Грузии в Азербайджан, чем в прошлом году. Это уже не кризис, это уже, депрессия.
При сотнях долларов за баррель пропутающегося в таблице умножения министра можно было рассказывать анекдот. Сегодня от качества принимаемых государственных решений уже не просто не до смеха. Уже очевидно, насколько иного не дано. И Натик Алиев приводит пример только последнего времени.
Бывают смешные ситуации, которые принимаются решение, через неделю-две это решение отменяет.
Система настроена не на хорошее решение, а на успешное для какого-то конкретного лоббиста. То, что в тучные годы гарантии стабильности, в кризис – повод для паники. Не только, конечно, в Азербайджане, но политологу Арастуну Руджлу Азербайджан ближе и понятнее.
Один клан, преимущественно семейный, религиозный, конфессиональный клан, никакой легитимности, потому что все фальсифицируется, светский фасад, гражданское правительство, а за фасадом стоит мощная армейская структура, которая тоже возглавляется этим же кланом. То есть, когда я смотрю на Башара Асада, у меня вот перед глазами сразу появляется силуэт Ильхам Алиев.
А система настроена на воспроизведение своей закостенелости. Когда-то Азербайджан считался одним из образцов постсоветского кланового устройства. География страны была ее внутренней политикой. Был клан Нахичеванский имени вечных вождей страны. Был клан, который назывался Карабахским в честь крепких выходцев из потерянного региона. Были выходцы из Армении. Во времена правления Бакинса Аяза Муталибова стали говорить о бакинском клане. Но недолго, сегодня все несколько изменилось, время берет свое, и клановая система модернизируется. Вместо седых людей партхозактива появились элегантные знатоки вин и ценители прекрасного, привлекающего людей искусства. Уже можно мигрировать между кланами, чего прежде не было. Гарвардских мальчиков и девочек надо куда-то пристраивать, и все чаще сын одного министра становится заместителем у другого и дружественного из другого клана. Но главное, как полагает Натик Джафарли, осталось прежним, с поправками народ Пашаевых, из которого происходит первая леди страны.
Единственная консолидирующая фигура – это президент, который может консолидировать все кланы. А если кто-то из кланов захочет стать на его место, первым делом другие кланы его сожрут, даже не президент. Нахчеванцы опять на коне, но они... В последнее время усилилось пашаевский клан. То есть это не местничество. Ты можешь быть нахчеванцем, но быть в пашаевском клане.
Меняется клан?
Меняется. Но структура по-другому меняется. Нахчеванский клан, ну, такой классический нахчеванский клан, они держат под контролем силовые структуры. Туда невозможно, никого не пускают. И нефтегазовый сектор. Ну, банковский сектор пашаевы доминирует. Так. Внешняя торговля, там разные люди. Бывают перебежчики, образно говоря.
Но раньше-то не было.
Раньше не было. Это немножко демократично стало в этом плане.
Но и с молодежью все получается не так, как когда-то ждали оптимисты, верившие в поколение, которое вырастет без первомайских демонстраций. Оно выросло. О чем верившие, в том числе и Натик Джафарли, говорят безо всякого энтузиазма.
Многие думают, что молодежь, которая заменяет своих родителей, которые учились в Европе, в Америке, это лучше. Я не уверен. Они более жестоко даже свои интересы соблюдают. Молодежь, у которой есть амбиции, но никогда они трудности не видит, и вдруг, если они получат власть по наследству, потому что если президент может по наследству передаваться, почему министерское кресло по наследству не передавать? То есть это уже практикуется. Раньше такого не было. Раньше наверняка боялись. Гейдара Алиева очень сильно боялись.
Суть неизменна. Власть должна быть сакральной в той степени, в которой способна консолидировать все конкурирующие группировки и балансировать путем перекрестной покупки лояльности. Но, как полагают многие эксперты, все больше тех, кто устает, кто с удовольствием легализовал бы нажитое и согласился на модернизацию. Не то чтобы нельзя, но как и насколько. Хикмета Гаджизаде, посла в Москве времен Абульфаза Эльчебея, называли когда-то украшением оппозиционной партии Мусават. Он ушел из Мусавата, как ушли многие после того, как закончилась эпоха классической оппозиции, собиравшей огромные митинги и еще помнившей, что она была властью.
Майдана не будет. Мы будем угасать, как ацтеки и майя. Если ничего не отпустить, ничего не будет.
Оппозиции фактически не осталось. И другой человек из того классического Мусавата, Тугрул Джуварлы, не считает, что власти стоит себя с этим поздравлять.
Оппозицию нельзя до конца загонять. Ее надо чуть-чуть держать наверху, чтобы хотя бы голова торчала, чтобы когда у тебя проблема, ты на нее мог что-то свалить. А так ты окажешься один наедине с проблемой. У тебя нет ни одного субъекта, на которого ты можешь сослаться, что это он виноват.
Но, кажется, и это пока власть не очень тревожит. Поэтому на вопрос, зачем власть неустанно сажает журналистов и правозащитников, ответ все тот же, и он не пытается выглядеть логичным. Власть просто нервничает и показывает силу. Собственно говоря, все. Журналистка Хадиджа Исмаилова приговорена к 7,5 годам колонии за, как сказано в приговоре, уклонение от уплаты налогов. Но, как признают даже ее друзья, ее разоблачения вовсе не открывали азербайджанцам глаза на причуды власти.
В стране самая прозрачная сфера – это коррупция. Все знают, кому что принадлежит. То есть это очень прозрачно.
Уверен Джафарли. Даже клановая теория здесь ни для кого не является биномом Ньютона. И это часть общепринятых правил игры, которые тоже вшиты в модель.
Почему на Ахшимовском народ все идет на прокурор, суд, первый секретарь,
Зачем тептар? Нету Шамаханской. Нет общинского района, мужик нету, не родился. Все только Нахчеван живет здесь, нахчеванский народ. Клянусь, я не боюсь, они землю тоже нахчеванский народ продал. Деньги, Азербайджан только деньги. Базары продали. Аллах тоже уже изделили, все продавали. Полис Нахчеван, прокурор Нахчеван.
Этот монолог – часть вполне себе кавкианского сюжета про поселок в Бенгадинском районе на окраине Баку. Его просят не называть, здесь просят не фотографировать и, конечно, забыть имена собеседника. И в этом имеется свой смысл, поскольку сам поселок – аллегория. Как сама земля, пропитанная нефтью так обильно, что на ней уже никто и не надеется посадить спасающее от жары дерево. Впрочем, копать здесь тоже ничего нельзя. Будто кто-то во власти боится, что забьет неподконтрольный ей фонтан. В общем, мы сидим и пьем чай в доме, которого нет.
Здесь вообще жить нельзя. Таких поселков в Баку и окрестностях очень много. Здесь опасно жить вообще-то. Из-за этих качалок, из-за этих электрических столбов. Но людям негде жить, и они по дешевке здесь покупают эти земли и что-то строят. Им выдается какая-то вот бумажка, саранджам называется, в общем, решение. И сука в любой день может прийти разу все эти дома, и сука часто это делает. На самом деле, несмотря на то, что платили деньги, и немалые, они живут здесь незаконно. 2 года назад Ильхам Алиев выступил и сказал, что эта проблема слишком большая, и нельзя решать ее так, чтобы разрушили дома и все. Надо думать о гражданах, и надо легализовать все эти поселки. После этого выступления никаких в законах изменений не были сделаны.
А изначально это просто нефтяное поле было?
Да, да. И в реестре наверняка вот многие из этих поселков, они просто не существуют. Это даже не муниципалитет. Это отдельные люди, которые временно находятся в этом муниципалитете. Завтра будут выборы, человек уйдет, и ты даже не найдешь человека, которому ты платил деньги. Он дает бумажку без всякой силы. Я прихожу с этой бумажкой и рада, что у меня есть земля.
На карте его нет? То как может здесь появиться школа? Или?
Да, вот это, не знаю, наверное, из советских времен такое осталось, что если есть люди, надо сделать все-таки школу. И он также купил это место как просто человека, который выдал ему бумажку из муниципалитета. Это такой момент, когда надо, чтобы люди платили, они это делают, чтобы им было удобно платить. Можно поставить счетчик и на электричество, и на газ, и на воду, просто на улице. Не надо, чтобы у тебя был адрес.
Здесь все играют в одну и ту же игру, ставки в которой для государства обычны, а для людей фатальны. Грань компромисса исчезающе тонка, но, как оказывается, вполне себе устойчива. Это вывернутая наизнанку нормальность – гарантия не Майдана, потому что Майдан – это всегда какое-никакое открытие, а тут открывать нечего. Примерно как с чиновником госархива, которого, как уверяет Натик Джафарли, знает в Азербайджане каждый заинтересованный бизнесмен.
И у него дают $1000, он спокойно берет себе, дает справку, что все документы сожжены. Все. Очень такой культурный бизнес.
Но власть нервничает, потому что ей ведь и в самом деле, как никому другому, все это может напомнить Сирию. А запас прочности измеряется в миллиардах накопленного нефтяного фонда. Миллиардов становится тоже меньше.
Общая стоимость шахта из 2,44 миллиарда. Мы должны вложить приблизительно 20% инвестиций в морские месторождения, 57% Танап, который будет проходить до Танап. А там, который утвердил Евросоюз, 20%. Все вместе приблизительно 18 миллиардов мы должны в течение 3 лет вложить в этот проект. 18 миллиардов. То есть тот класс прочности может уйти сюда.
По мнению Джафарли, при нынешних ритмах цен на нефть у власти есть года полтора точно. Примерно того же мнения Гаджизаде.
Если все время тратить просто эти деньги, которые у нас остались, пару десяток миллиардов, то на несколько лет.
То есть у него есть возможность безбедно дотянуть до возможного подъема цены?
Может быть и так.
Но есть для власти и хорошие новости. Государство в таких моделях счастливо освобождено от необходимости делать жизнь прекрасной или хотя бы сколь-нибудь сносной для всех. На достаточном количестве уверенных граждан она вполне может сэкономить. Баку светится огнями, как Дубай. Набережная – символ города тех времен, когда все было на благо человека, сторожилами уже не очень узнается, потому что она тоже будто перенеслась из какого-нибудь Дубая. Но все это сияние даже самого депрессивного обывателя должно убедить в том, что все не может быть так плохо, как ему кажется, за версткой семейного бюджета. Это у системы получается. Но вдруг что-то где-то рвется, и происходит взрыв. 3 года назад в городе Исмаилы детонатором послужило очень простое ДТП с участием местного чиновника. Народ пошел громить принадлежащие местной элите отели и виллы. А местная элита — продолжение элитной вертикали. И, как обычно, спецназ, резиновые пули, само название «Смылы», как политологическая категория вероятного развития событий, которую власть и так видит в панических снах про какую-нибудь свою весну. Да, согласен Тагроу Джуварлы, зримо кризиса еще нет. Машины ездят, в приличном кафе вечером столик по-прежнему надо резервировать.
И это мой вечный спор с одним моим знакомым экономистом, который ездит по всему свету. Он возвращается каждый раз, говорит, сидят пока бокам, ездят на машину, стоит. Я говорю, во-первых, подойди, спроси у него, что он чувствует. Ты увидишь, что ему сегодня в кабак ходить уже какой-то напряг.
Это социальный фактор?
Это социально-психологический фактор. Алиев догадывается об этом и обнаруживает это тогда, когда это неожиданно дает совершенно другой всплеск. Есть давно забытые слова, которые вообще, например, достоинство. Вот азербайджанец очень терпелив, пока он приноравливается к экономическим невзгодам. Но в Исмаилах, скажем, история, которая была, это, по сути дела, было покушение на достоинство. Набираются островки, вот там, тут, тут. Вот эти, из этих островков и складываются перемены. Они могут быть кровавыми, резкими. И это тоже они инстинктивно чувствуют. Я не то, что избыточно оптимистичен. Я просто абсолютно убежден, что вот у нас, например, в Азербайджане долгое время все думали, что экономические законы здесь не работают. Все. Как Алиев сказал, так и будет. Сказал, это здание построить, построили. Сказал, эту фабрику закроть, закрыли. А это откроть, открыли. Оказалось, что нет, вопреки ему, экономические законы там, у себя в уголке, все равно работают.
А в этом году рвануло в Нардаране, традиционно религиозном предместье в Баку. Исламизмом, как и везде, в Азербайджане тоже принято тревожно объяснять вероятный апокалипсис.
Подавление ислама тут, оно не имеет никакого отношения к религии. Просто верующие люди, исламистские группы, они более организованы. Вот и все. Они мобильнее собираются. Вот главная опасность, которая от них исходит. Понимаешь? То есть надо вот эту мобильность как бы подавить.
А из островков может сложиться цело, особенно если цены на нефть не рванут вверх. Причем, даже если рванут, тоже никаких гарантий нет. Кто с уверенностью скажет, что модель, дав один холостой оборот, не собьется сходу вовсе? А синхронизировать себя приходится не только с кланами, но и с внешним миром. Азербайджан, как говорит Натик Джафарли, единственная страна на свете, которая ведет переговоры о вступлении в какой-нибудь союз с одной целью – не вступить в него. С одной стороны, ни ОДКБ, ни Евразэс. С другой стороны, и переговоры об ассоциации с Евросоюзом Азербайджан вел так, чтобы не дать последнему ни малейшего шанса хоть куда-нибудь его интегрировать. Ну, разве что в какое-нибудь соглашение по гражданской авиации. В общем, у Арастуна Аруджлу подобная практика порождает только образы.
Сбалансированная внешняя политика, она имела смысл для властей, потому что это означало «не суйся в мой огород, я тут сам хозяин». Вот если что-то там хочешь, спроси меня, я тебе дам. Только не лезь сюда. Я не буду интегрироваться ни туда, ни сюда. Почему? Потому что интеграция – это всегда какие-то обязательства. Вот не лезь сюда там. Хочешь нефть? На там. Деньги, да, давай, возьми там. Что еще там? Оружие купить у тебя? Давай там. Пока были деньги. А когда деньги кончились, так теперь Азербайджан со всеми. Но как бы не с кем. А только уже не то время, когда можно вот это все продолжить.
Но эта форма равновесия была нарушена задолго до наступления кризиса. Крым и Донецк Азербайджан воспринял с присущей ему двойственностью. С одной стороны, Москва выступила на стороне сепаратистов, что однозначно превращало ее в противника, по крайней мере, идейного. С другой стороны, общим местом азербайджанской политологической школы стала тема, исходящей от России опасности. Просто потому, что после Крыма ничего невозможного больше нет. И опасность видится во всем. Арастун Аруджлу, к примеру, вспоминает, как Иран выказал готовность присоединиться к газовому коридору в обход России.
И почему же именно в тот день, когда вот эта конференция началась в Баку, вдруг российские вооруженные силы, точнее Каспийский флот, начал учения? Каспии. Так вот, это был месседж всем каспийским странам. Это против наших интересов. Однако, даже при очень выраженных пророссийских сентиментах, азербайджанские власти в этом случае не могут сделать никаких отступлений. Почему? Потому что речь стоит и идет о своем кармане.
Хикмет Гаджизаде тоже говорит о Каспии и о возможной экономической блокаде и соотечественниках в России.
Так если 2 миллиона азербайджанцев работает в России, их раз и выкинули оттуда, их можно сюда обратно, здесь начнется, так сказать, полный социальный вообще беспредел.
Еще одним из самых уязвимых мест повсеместно, конечно, считается Карабах. Уверенность в том, что война проиграна не Арменией, а, по сути, Россией, из патриотического тезиса превратилась в такую установку, исходя из которой все может повториться и теперь.
Да, когда нужно, нажимаешь на кнопку, Армения начинает там какие-то боевые действия.
Полагает Хикмет Гаджизаде. Впрочем, о своем праве начать новую войну, которая может кончиться столь фатально, официальный Баку и сам напоминал едва ли не раз в месяц. И прозвучавшее в ходе конфликта заявление президента Алиева, Хикмет Гаджизаде предлагает прочитывать буквально. Армения должна отныне жить в постоянном страхе. То есть исходный тезис о теоретическом праве на войну теперь оформляется в практику беспокоящего огня. Но и это не считается противоречием тезису о руке Москвы. Впрочем, и Ереван, прорывающийся порой в публичное обсуждение, а то и на улице, вопросы, адресованные Москве, переводит в ту же тревожную плоскость безопасности, от которой, как объясняется, ничего не останется, если Москва захочет показать Армении ее место. Это Арастан Уруджлу склонен объяснять тем, что вообще весь процесс карабахских обострений – материя вполне управляемая.
Я очень скептически отношусь к тому, что когда-то Карабах будет возвращен Азербайджану. Ну, по крайней мере, ближайшие 10-15 лет. Я очень хотел бы, чтобы эта проблема разрешилась. Но объективная ситуация говорит о том, что этого не будет. Ближайшие 10-15 лет как минимум. Но то, что Карабах будет легально частью Армении или независимой республики, вот этого тоже нет. Ну, значит, инструмент будет работать так. Но там стычки будут, конечно. Война, например, которая охватывает там территорию двух районов. Управляемый такой процесс. Почему бы и нет?
И, как и в Ереване, в Баку тоже тонкая грань между безопасностью государства и безопасностью элиты, которой проще работать с привычным Востоком, чем с чуждым этим нравом Западом. Больше половины чиновников очень любят Россию, уверен Роджлу. Хикмет Гаджизаде полагает, что в этом плане у Москвы есть еще один серьезный рычаг.
Если это чиновник, он в нужный момент может не отвечать на вопросы. Саботаж начнется. Нам достаточно мелкие какие-то вещи не делать. Приказы не выполняются. Поезда не ходят. Что-то надо завинтить, довинтить, не завинчивается.
Вкупе с прочими чиновными недостатками, это может создать ситуацию, в которой президент Ильхам Алиев вынужден будет согласиться со всем, что потребует Москва.
А почему нет? А если надавят на него, если он увидит, что вот его сейчас уберут, он, конечно, подпишет все, что хочет. Я работал в Москве, был послом, и мне это вот так вот прямо говорили. Сделайте это. Значит, нам границы дайте.
Словом, модель равноудаления дала сбой при первом же беспокойстве, или, возможно, при первом искушении. И уже не так важно, что здесь первично. Клановое разделение не отменяет пристрастия политического комфорта. С одной стороны, суверенная демократия по-азербайджански могла в самом деле позволить себе ту невовлеченность и непроницаемость, которую могла обеспечить пышная нефтяная подушка. Жесткая авторитарность внутри, в обмен на ни к чему не обязывающую солидарность с Западом, эта модель выглядела эффективной, но, как выяснилось, невыстраданной. Тагрулджу Орлы тоже уверен, что от России исходит опасность, но при этом признает, что не все так уж однозначно.
Возможно, все. Но, с другой стороны, во-первых, неплохой мост между Ираном и Россией. Да, иногда довольно противный мост, потому что через него можно выйти на Среднюю Азию, и Запад рвется, и все такое.
И Армению можно потерять.
Но, с другой стороны, все-таки есть карабахский конфликт, я их держу. Так.
Москва, может быть, и в состоянии устроить серьезный кризис и в Армении, и в Азербайджане. Хоть, в отличие от Абхазии, она в карабахском урегулировании не монополист. Но зачем? С таким кризисом Москва потеряет несколько виртуальный, но, в общем, единственный капитал, спасительный для обеих сторон, трепет перед Россией. И взамен ничего, кроме укрепления уже заработанной на Донбассе репутации. После Крыма возможно все, и это затрудняет всякий аналитический процесс, но помогает запутать следы. В ореоле повсеместных и нарочито неразвеиваемых подозрений в готовности вступить в Евразэс жизнь азербайджанской элиты наполнилась привычным содержанием. Больше не надо было себя сдерживать, в тюрьмах один за другим оказались десятки журналистов и правозащитников, разгромлена не только старая оппозиция, но и нарождавшаяся. С другой стороны, даже самые убежденные оппоненты власти, оценивая положение, в котором она оказалась, где-то даже ей сочувствуют. Почему, если так страшна Россия, не попытаться найти противовес на Западе? Собственно говоря, это было бы продолжением былого балансирования, спросила я у Гаджизаде.
А другая крыша не приходит. Это вот большая проблема и Запада, и Азербайджана. Во-первых, западная модель для наших означает потерю власти. А во-вторых, Запад тысячи вещей говорит, а Россия говорит, что я тебя перекрою, закрою. И Запад ничем не помогает, и ничем Грузии не помог. Запад не двигается.
А Растын Аруджлу еще более конкретен.
Западные страны толкают Азербайджан на вот эти газовые энергетические проекты. С другой стороны, в Баку требуют гарантии. Гарантии безопасности. А какие может дать Запад гарантии безопасности? Ну, по крайней мере, трудно было бы меня считать человеком лояльным к режиму Алиева. Но при этом я скажу, будь на их месте, после того, как вы дали гарантии и реализовали гарантии территориальной целостности и безопасности Украины, я тоже с вами даже говорить не стал.
Что он должен делать здесь? Он должен, конечно, слушать надо Россию, чтобы сейчас тебя сразу не сняли. Но какие-то надо реформы в сторону Европы делать, какие-то шаги. А он не делает ничего. Хотя бы какие-то консультации, какие-то, я не знаю, совместные планы, тренинги, программы международных финансовых институтов. Европа же предлагает много всевозможных проектов. Все это будет зависеть от того, как быстро они будут съедать свой запас. Знаком будет вступление в ВТО. Многое не зачтется, например, но, скажем, вот в Конгрессе резолюцию могут снять, да, временно, да. Но денег от этого в казну не прибудет. Это такие сумасшедшие траты, слушай. Вдруг мы слышим Формулу 1, он проводит. Но тогда это было для него часть жизни люкс. Понимаете, он такой человек 19 века. Наверное, ему очень нравится, например, фильм «Граф Монте-Кристо» или там «Парижские тайны». Пытался вытащить бриллиант и дал бедным, а у богача отнял, положил в карман. Вот больше ничего. И лихо вскочил на коня в «Формулу-1», «БМВ» и поехал. Но это в мировой истории полно таких примеров, когда такие вот диктаторы, люди, они строили огромные здания, которые пустуют, бессмысленные пирамиды. Есть фараон, а есть сын фараона.
Полагает Хикмет Гаджизаде. Словом, как знают финансисты, порой не так страшна сама инфляция, как инфляционные ожидания. В полосе нестабильности у элиты так много искушений вариативности и непродуманных импровизаций. В самый разгар кризиса президент упразднил не что-нибудь, а Министерство национальной безопасности. Есть много версий, но Тагрул-Джуварлы исходит из самой понятной и самой неконспирологической.
Дело в том, что у силовиков есть одно странное качество. Силовик на каком-то витке начинает ощущать себя политической фигурой. Так было с Сафаром Абиевым, кстати, который вдруг вообразил, что он действительно серьезная политическая фигура, что у него были прекрасные связи в Турции, в Израиле, в США, в России. И все приезжающие сюда, всякие деятели, обязательно посещали Сафара Абиева, как будто это церковь, в которую надо заглянуть, понимаешь? И он взорвался. Абсолютно та же история произошла с этим глупым Махмудовым, который начал играть свою игру. Да, президент где-то сказал, наверное, что, смотри, Эльдар, нехорошо, если вдруг ИГИЛ здесь тоже вдруг что-то взорвет, что-то сделает. Ну, а что Махмутов говорит? Ильян Гидарович, если вы разрешите, я этой проблемой займусь. Все, сказано, сделано. А как это делается на самом деле? Путин официально в СНГ во время кулуара, ведь сняли его на следующий день после заседания СНГ, он ему сказал, что твой этот министр государственной безопасности, он уже делает сумасшедшие вещи. Он помогает боевикам с подачи каких-то служб, этим каким-то группам в Дагестане и в Чечне. А взамен они обещают, что в Азербайджане что-нибудь еще он им приплачивает.
Это версия или...
Это почти достоверно.
Оппозиция давно разгромлена. Все, кто портит настроение в тюрьме, в эмиграции или просто согласился с правилами игры, но власть все равно нервничает.
Муниципалитет, хорошая структура, государство часть забот может на себя не брать. Скамейка, скверик, дома, подъезды. Они на полдюйма не хотят отпускать муниципалитет. То есть некое свободное плавание. Потому что, во-первых, боятся разлада внутри себя. В принципе, если вдуматься, это крайняя извращенность. Да-да. У нас даже они боятся вести так называемое процессуальное соглашение, которое вел Саакашвили. Ну что это такое? Она тоже отнимает у власти часть инструментария. Да, вариативность появляется какая-то, понимаешь? Всегда можно договориться, но уже не с отдельным человеком, который до карман сунул, а с государством.
Есть оптимисты, находящие в этом аналогии с советским началом 80-х и ждут Горбачева. Люди, сведущие и скептичные, в Горбачева верят не очень. Как и в то, что власть способна меняться. Но менять что-то надо. Тут и возникает главный системный вопрос. В чем и в какой степени?
Страна дошла до такого состояния. Сейчас экономическими реформами невозможно исправить ситуацию. Нужны политические реформы, нужна реформа управления.
Джуварлы тоже видят выход политической либерализации. Но где граница того, что может позволить себе власть, для которой куда ни кинь цивилизационный выбор? Либо реформы, либо лояльность кланов. И, имея в виду Грузию, добавляет.
Если нет другого выхода, если нет одержимого руководителя, тогда надо рассчитывать на какие-то постоянные перемены. Небольшие, но постоянные перемены.
Где компромисс? Вопрос не только к Азербайджану, но перед ним он встал с поистине символической остротой. Тагрул Джуварлы формулирует исходный компромиссный тезис.
Государство должно сделать то, от чего оно в силах отказаться. Оно в силах отказаться от права диктовать экономические решения тоже суда.
И он же называет первый пункт.
Вот когда играешь по двум системам правил, можно ли долго играть в эту игру? Я полагаю, что абсолютно невозможно. То есть вот сейчас в Давосе случилась фантастическая вещь. Там были средние руки российские бизнесмены. Какая-то журналистка вдруг решила обратиться к ним и спросить, какое они считают главное препятствие для развития бизнеса в России. Ответы идут поразительные. Сумская суды. С точки зрения бизнесмена в Давосе, это очень странный ответ. Потому что он должен был сказать, что такое про монетарную политику, про курс рубля. Нет, он сказал о судах. Суды – это еще не политика, может быть, в высоком смысле этого слова, общепринято.
Готов ли Алиев что-то менять?
Значит, все слухи о том, что он не понимает политику, что он как бы такой алиевский сын, там, не знаю, и прочее, это все уже сегодня просто, ну, мне это смешно. Во-первых, это достаточно волевой человек. Во-вторых, он достаточно хорошо понимает экономику, потому что годы ГНК, которые он провел, при том, что он кайфовал, зато не прошли у него бесследно, но он многое понял эти механизмы. Он внешнюю политику ведет очень гибко. Для внутренней публики говорит, что мы просто грандиозная страна, что нас знает весь мир, что азербайджанцев нет равных, все такое. Но сам для себя прекрасно знает и опасность, которая от Путина исходит, и опасность от Запада. Завтра кредиты закроют, нам не знают, что мы будем делать. У нас общество заряжено на какие-то европейские ценности. У нас общество заряжено на какие-то понятия свободы, достоинства. Я думаю, что это категории, которые становятся в какие-то моменты крайне важными для экономики.
Политическая практика отчасти подтверждает верность теории. Государство, пытаясь не меняться, ищет, где оно может себе позволить что-то изменить. Началась реформа таможни, которую много лет контролируют представители еще старой отцовской гвардии Кемалетдин Гейдаров, руководитель МЧС. Что это значит? Тагрул Джуварлы видит два варианта.
Если он решился начать ее менять, это значит, что он или Кемалетдин Гейдаров сказал, а теперь заткнись, я буду делать, как я считаю, потому что мне так подвели.
А накануне Навруза президент помиловал десятки политзаключенных, которыми их, впрочем, никто в Азербайджане официально не называет. Реальный срок был заменен условным журналиста Рауфу Миркадырову. Его освобождение, как признают посвященные люди, было частью пакета договоренностей о будущей и возможной перезагрузке Запада. Судя по всему, власть сначала должна убедиться, что работает хотя бы то, что уже сделано. Или, как говорит политолог Эльгар Велизаде...
Как будет продолжаться этот диалог, все-таки покажет и время, и конкретные, значит, ну, факты в позволяющий говорить о том, развивается ли он достаточно интенсивно в заданном направлении или же все-таки имеет свои проблемы.
А пока можно будет выиграть время, и немало. Политзаключенных хватит еще не на один раунд большой торговли. Через несколько дней всеобщего энтузиазма, вызванного освобождением правозащитника Интигама Алиева, в бакинском аэропорту был задержан писатель Акрам Айлисли. Некогда народный писатель, после романа «Каменные сны» он объявлен предателем, к тому же, как выяснилось, невыездным. И кто теперь будет разбираться, это просто чиновничья инерция или очередной демарш? Разница ускользает, потому что от Баку зависит тоже уже далеко не все. Как полагает Хикмет Гаджизаде, очень многое зависит от Украины. А с Украины, по большому счету, многое и началось. Но Карабах начался гораздо раньше и оказался вдруг намного важнее. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную редакцией радио «Эхо Кавказа». В студии был Демис Паландов. Всего вам доброго.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».